Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Сегодня в эфире Радио Ортодоксия сердечно приветствую знаменитых гостей. С нами есть ректор Московской Духовной Академии, архиепископ Верейский Евгений. Здравствуйте, Владыко.
Добрый день.
Владыко, сегодня мы хотели бы поговорить на несколько тем. Одна из первых – это образование в духовной школе. В Польше православных людей немного, меньше, чем в России. У нас есть высшие православные духовные учебные заведения, которые воспитывают священников и сотрудников церкви. Есть православная духовная семинария, есть богословская академия и другие духовные училища, которые подготавливают регентов или иконописцев. Владыка, вы ректор самой большой духовной школы в России и, думаю, одной из самых больших духовных школ в мире. Скажите, пожалуйста, как выглядит распорядок дня в такой большой структуре, как Московская Духовная Академия? И второй вопрос – это сколько в Московской Духовной Академии числится студентов?
На данный момент Московская Духовная Академия обучается 760 человек очно на стационаре и еще более 800 человек на секторе заочного обучения. Ну, стационар – это те, которые учатся очно. Регентская школа сюда входит, иконописная школа и бакалавриат, магистратура. Если раньше была академия и семинария, это два, по сути дела, разных учебных заведения, то в настоящий момент в результате той реформы, которая произошла у нас в России, наши все семинарии – это только бакалавриат, или бакалавриат и магистратура, а академия – это бакалавриат, магистратура и аспирантура, то есть три уровня образования. На данный момент в России две академии – это Московская и Санкт-Петербургская академии, и уже 39 духовных семинарий в общей сложности. Если сказать, что к концу советского периода, к 1988 году, осталось только три духовных учебных заведений. Это в Москве, в Санкт-Петербурге и в Одессе. Тогда, если говорить территорию тогдашнего Советского Союза. Появились новые формы обучения. Это также вот после с начала 90-х годов стали открываться воскресные школы, православные гимназии. Появился Свято-Тихоновский богословский институт, который стал университетом, который имеет несколько направлений, в том числе и богословское, которое готовит будущих священников. Но там в университете есть теологический факультет, где учатся и девушки, и юноши. Он не ставит своей обязанностью готовить только священников. А вот при университете есть Тихоновский институт, и там богословский факультет готовит будущих священников, как и мы. То есть эти новые формы образования, они появились благодаря тем изменениям, которые произошли вот в конце 80-х, начале 90-х годов в нашем государстве. А то, что касается аккредитации, действительно, это, мы считаем, большая победа, потому что очень много было препонов, различных сложностей, сложностей, которые прежде всего носили некий идеологический характер. Вам нельзя выходить на аккредитацию. Почему? Потому что стандарт теологии, принятый государством, это государственный стандарт, а вы отделены от государства, поэтому вы не можете быть аккредитованы по государственной программе. Вот такова логика была государственного министерства образования. Что звучит просто абсурдно. То есть, получается, мы, как представители церкви, обучающиеся в учебном заведении, в духовном учебном заведении, которое является, наряду с тем, что по нашему законодательству, оно, помимо того, что оно является учебным заведением, оно еще является религиозной организацией. И вот эта вот как бы система что она является религиозной организацией, по логике чиновников Министерства образования не давала права нам выходить на аккредитацию, хотя абсолютно это все было искусственно. Просто мы всегда объясняли это так, что есть некая инерция вот того атеистического мышления чиновников, которое воспитывалось в тогдашнем Советском Союзе на протяжении почти 70-летий. Я помню, я также выступал, встречался с преподавателями, студентами на богословском факультете Софийского университета. И когда я приводил вот такие факты, там был смех в зале. Они говорили: а почему у вас так? Я сказал: вы сколько находились под советской властью? Начиная с 45 года. А наши люди с 1917 года. Сейчас отмечается столетие вот тех, начало тех кровавых событий, которые произошли в тогдашней России и вытекающие отсюда последствия существования церкви. Естественно, а духовно-учебные заведения все – это полная проекция жизни самой церкви. И наши духовно-учебные заведения в полной мере разделили участь всей церкви. Практически после революции все были закрыты до одной. После Второй мировой войны Сталин разрешил открыть. Даже уже во время войны он разрешил открыть, и им было несколько открыто. А Хрущев сказал, что в коммунизм с попами входить нельзя. Поэтому нужно уничтожить все. Как у нас есть поговорка: человек предполагает, а Господь располагает. По воле Божьей это не случилось. А вот уже с начала 90-х годов совершенно была открыта новая страница жизни церкви и жизни духовного образования в нашей стране.
Владыка, вы упомянули о государственной аккредитации. Это очень важные события, это важные достижения. Ну и это, конечно, связано с переходом духовных учреждений на Болоньскую систему. На ваш взгляд, оправдан этот переход на Болоньскую систему? Какие плюсы истекают для академии, для семинарий с этого перехода? И, может быть, есть какие-то вызовы, которые сейчас предстоят перед духовными школами?
Вы знаете, слушая отзывы о Болоньской системе, и, в общем-то, и в Европе неоднозначное отношение. Я слышал и в Греции такое несколько отрицательное, и в Германии отрицательное. Но Россия подписала вхождение вот этот Болоньский процесс. Когда мы, в общем-то, решали вопрос с аккредитацией, выходить или не выходить на аккредитацию, в общем-то, и в нашей церковной среде действительно было очень много различных мнений. И знаете, здесь надо сказать, представьте, я сейчас упомянул, что наши люди 70-летия жили в жестком атеистическом режиме, чего не было в таких государствах, как Польша, например, и во многих даже странах тогдашнего социалистического лагеря. Да. Представьте себе революцию, полный разгром образования, все учебные заведения закрыты. Церкви запрещается заниматься социальной работой, запрещается заниматься работой с молодежью. Вот только богослужение на территории храма, и то нельзя все говорить, о чем думает священник. И так далее. Потом вдруг, во время войны, как я уже упомянул, после войны открывается несколько семинарий. Изменение государства по отношению к церкви. Хрущев опять проводит ту жесткую политику, о которой я тоже упомянул, что нужно уничтожить церковь. И затем, начало 90-х годов, о котором я тоже упомянул, начинается новая страница. В менталитете православного человека, мой вывод, может кто-то со мной не согласится, но вот мне кажется, что в менталитете православного человека, живущего в России, тогда, в начале 90-х годов, существовало такое. Мы избавились от ярма государства, от такого жесткого контроля. А сейчас что? Вдруг мы опять хотим пойти под некую крышу государства? И что такое аккредитация? В том числе и контроль со стороны государства за системой образования. И не разобравшись, иногда наши люди, и даже преподаватели подчас говорят: мы подпадем под это, они нам будут диктовать то-то, то-то, то-то. Если бы государство сказало, вот вы догматическое богословие должны преподавать так, как мы считаем. Вот тогда никакой аккредитации в принципе быть не может. Все, мы ставим крест, и по закону мы можем не входить на аккредитацию. Мы не можем жить без лицензии. Лицензия, вот наша система образования, она предполагает лицензирование учебного заведения. Что такое лицензирование? Это разрешение на право ведения образовательной деятельности по законам государства. Значит, там, в этом учебном заведении должны быть созданы условия для студентов, которые существуют в государстве. Это в любом государстве. Вот мы сегодня посетили детский садик, очень интересный опыт. И я спросил, а как государство контролирует? Конечно, государство контролирует. Должны быть по нашим законам нормы санитарные, эпидемиологические, это пожарные нормы и так далее. Во всех государствах эта система есть, она проверяет. Если мы собрали людей и посадили в аудиторию, значит, нормы должны соответствовать. Сколько света, воздуха и так далее. Если мы студентов кормим, значит, должен быть официальный пищеблок, который должен соответствовать всем этим нормам. Если они живут, мы им предоставили общежитие, значит, эти нормы должны соответствовать тем нормам, которые существуют в государстве. Скажите, если государство будет требовать исполнения этих норм, это что, будет притязание на гонение на православие? Конечно, нет. Что такое аккредитация? Аккредитация государство определяет, каков уровень образования. И вот я сказал, если оно будет говорить, вот вы догматическое богословие преподаете не так, вы должны по-другому. Вот тогда крест на аккредитации и извините. А государство не вмешивается в содержательную часть, мы ее создаем. А оно говорит, если вы назвались высшим учебным заведением, есть параметры, сколько недель в году вы должны учиться, сколько должна быть учебная неделя. Нормы, ну и, конечно, такие предметы, как информатика и жизнеобеспечение, деятельность человека, который независимо от конфессии, независимо от, там, человек готовится стать космонавтом или там летчиком, или поваром, но есть эти нормы, или врачом и так далее. Но есть специфика, действительно, или готовят врача, или повара, или кого-то еще, преподавателя и так далее. Так вот, наша задача, прежде всего, сохранить тот опыт, который наработан с десятилетиями, даже, можно сказать, столетиями, потому что Академия уже больше 300 лет, основана была в 1685 году, как славяно-греко-латинская Академия, в которой учился знаменитый Ломоносов. Вот. А потом уже в 1814 году, и вот мы в 14 году праздновали 200-летие пребывания Академии в Троице-Сергиевой Лавре. Вот. То есть вот такая история. Это было первое высшее учебное заведение России на том этапе, в 17 веке. Вот. Поэтому в данном случае мы расцениваем аккредитацию как признание государством нашего уровня образования. В этом есть огромный плюс. Что это дает? Человек с этим документом по окончании, который называется диплом, он может пойти преподавать в высшее учебное заведение. Это что такое? Это влияние на ту молодежь, которую может осуществлять тот же священник. Он может преподавать в гимназии, то есть он уже является, с точки зрения позиции государства, он является дипломированным специалистом. Вы знаете, например, любого нашего профессора Московской академии.
Конечно.
Возьмите Алексеевич Осипов. Его приглашают выступить там, во всех, он пользуется популярностью, выпускает книги, собирает большие аудитории и на телевидении выступает. Но принять его как профессора в светский вуз государство не может, в силу того, что он закончил образование, не признанное государством. Поэтому, когда, как быть, выходя на аккредитацию, любое учебное заведение должно иметь столько-то профессоров, столько-то степененных там, преподавателей и так далее. Тут государство пошло несколько навстречу, оно признало вот эти ученые степени и звания, оно признало только для наших учебных заведений. Конечно, если он закончил светский вуз, допустим, помимо семинарии академии, закончил светский вуз, тогда у него есть диплом светского вуза, он может по этому диплому проходить как специалист в системе образования. Но то, что он стал профессором, ему присвоила церковь, вот это звание, то придя в светский вуз, его не примут как профессора. А круг, разрубили вот этот круг тем, что при аккредитации нас самих и других семинарий, которые являются религиозными организациями, вот эти ученые степени, ученые звания учитывались. А дальше уже процесс, все главное, что разорвали вот этот круг, я бы сказал, порочный. И сейчас те выпускники академии, которые будут заканчивать обучение, получать диплом государственного образца и церковного образца. Мы выдаем все-таки два диплома. Потому что может кто-то прийти, например, по каким-то причинам он не сдавал единый государственный экзамен. А принимать можно только как раз на базе вот этого экзамена ЕГЭ. Тогда он принимается просто на церковный стандарт, который мы постарались сделать, чтобы он был совершенно одинаковым. И тогда он получит только церковный диплом. Поэтому в данном случае мы всегда говорим, что реформа не должна проводиться ради реформы. Она должна ставить какую-то определенную цель. Какая цель? Повышение уровня образования? Да. И признание государством уровня образования церковного, что тоже является важной целью. И вот цели, которые я уже перечислил, они в данном случае сейчас работают и положительно. Поэтому никакого страха, который описывали некоторые наши и не наши ретивые такие защитники, что государство сейчас придет, и мы будем полностью находиться под, что называется, под колпаком государства, и полностью будем выполнять то, что они нам скажут. Нет, они не влияют на содержательную часть. Хотя вот стандарт теологии, ведь у нас же все стандартизировано. Готовите вы учителя начальной школы арифметики, есть стандарт. Вы готовите педагога для преподавания, там, я не знаю, физики, математики в школе, есть стандарт. Вы готовите теолога, есть стандарт. Так вот этот стандарт теологии, он был сделан на базе семинарского академического наших церковных стандартов. Поэтому там ничего страшного нет.
А что касается второго вопроса, какие вызовы, самые главные вызовы, которые стоят перед духовными школами сейчас?
Ну, прежде всего, я буду говорить, конечно, о России.
Конечно.
Вот. Вы знаете, Советский Союз – это было такое тоталитарное государство, которое не предполагало никакой другой идеологии, как вот та, которая существовала в Советском Союзе. Это социализм в том виде, в каком он есть. Даже в других странах восточного лагеря, как это говорили всегда, в каждой стране социализм был свой. Но это стремление построить коммунизм. Мы с точки зрения православия говорим, что это утопия. И история это доказала, что это утопия. Но при вот том жестком таком социализме и строительстве коммунизма идеология работала так, вот как она была жестко, человек был в определенных рамках. Запрещалось одно, другое, третье, в том числе религия запрещалась, разрешалось только так, что разрешалось. Я не знаю, по-моему, Рузвельт, что ли, я могу ошибаться, как-то сказал, что когда он побывал в Советском Союзе, он сказал, удивительная страна, ничего нельзя, а то, что можно, то обязательно. Я не берусь утверждать, что это его слова, но кто-то так вот интересные такие слова сказал. Вот это характеристика Советского Союза. И вдруг в конце 80-х, 90-х годов эта идеология рухнула. Причем так рухнула молниеносно. И вдруг все заговорили о свободе. Мы заговорили о свободе, церковь. Церковь получила свободу, реальную свободу. Мы сейчас можем действительно отстаивать подчас свои права. Мы можем не соглашаться там, с мнением официальной политикой государства там, в отношении того же образования, там, еще каких-то. Патриарх очень жестко подчас выступает по каким-то вопросам, высказывая. Вот. Я считаю, что проблема нашего общества в том, что оно кичится свободой, не понимая, что впало в произвол. Произвол и дозволенность, вседозволенность. Думаешь, что человек свободен, в результате я хочу, то, что я хочу, то я и буду делать. Вот, ну, давайте возьмем обыкновенный житейский пример. Едет человек на машине по городу, вдруг загорается красный свет, и он начинает гневно высказывать всем, это нарушение его свободы. Почему? Потому что он должен ехать вот туда, и вдруг ему кто-то запрещает. То есть совершенно искаженное понятие о свободе. Православие совершенно по-другому мыслит о свободе. Свобода прежде всего – это жесткие нравственные рамки. Не какие-то жесткие рамки извне, которые человек оставит в такое состояние, из которого он не имеет права выходить. А он должен сам внутренне, прежде всего, воспитать себя таковым, чтобы не приступать к какие-то определенные пределы. Вот это наше общество абсолютно этого не понимает. В большинстве своем, конечно, не все. И вот подготовка современного священника, она должна сводиться, и она сводится к тому, чтобы, прежде всего, молодые люди, которые пришли в семинарию, они осознали, четко поняли, что такое православие, какова его роль в современном обществе, и не было никакой там иллюзии, еще что-то такого, а чтобы реально представляли, с кем им придется работать. Это вот с теми людьми, в том числе с молодыми, пожилыми. Ведь подчас пожилые люди, ведь вот мы сейчас были в храме и купель для крещения, и владыка говорит, у нас нет взрослых, у нас всех маленькие. В России сейчас в новых храмах строят целые крестильные помещения, где огромная купель, или она в полу и ступенька спускается человек для полного погружения туда, или она на полу тогда ступеньки для того, чтобы подняться. И сейчас во многих храмах это строится. В старых это, понятно, подчас невозможно, если еще памятник архитектуры там, федерального значения или какого-то там значения, там невозможно что-либо изменить. А вот если новые храмы, абсолютно все строят. Потому что у нас до сих пор, помимо детей, у нас крестятся взрослые. И представьте себе, когда приходит молодая пара в возрасте 70 лет. Это реалии нашей жизни. Было массовое крещение в начале 90-х годов, когда священник одновременно крестил по 100 человек. Один заход, потом второй заход. Он падал с ног, потому что не хватало священников. Сейчас этот уже спала вот эта ситуация. И наряду с маленькими детьми, нет, люди обращаются к церкви. Некоторые приходят. Приходят и хотят и покреститься, и потом и повенчаться, хотя у них уже у самих дети взрослые выросли и так далее. Вот это реалии нашей жизни. И нашему священнику в России придется работать в этой ситуации. Работать в условиях, когда средства массовой информации, вот я говорю, включить не обязательно несколько каналов, и на каждом канале обязательно каждый вечер идет боевик, где кровь, насилие и так далее. И что-то церковь заявляет против всего этого, говорит, а не смотрите, у нас свобода. Выключи телевизор. У нас свобода. Поэтому хочет человек смотрит, не хочет. А мы говорим, а как вы считаете в этой ситуации, может контролировать своего ребенка, могут ли контролировать своего ребенка взрослые родители? До какого-то времени да. Но после какого-то времени он все равно будет предоставлен сам себе. А интернет? Поэтому прежде всего у человека должен быть выработан иммунитет вот ко всем этим отрицательным проявлениям современного мира. И тем более, что будущий священник должен быть внутренне защищен. Как он сможет учить других, если сам не будет крепким в вере и крепким вот по отношению вот этого отрицательного воздействия на него и на пасту со стороны вот всего этого бушующего, именующего себя свободным мира.
Владыка, у вас есть многолетний опыт, это более 20 лет на посту ректора Московской духовной академии. Какими чертами характера должен пользоваться молодой человек, чтобы в будущем стать хорошим священником?
Вы знаете, когда я смотрю на абитуриентов, действительно приходят очень такие искренние молодые ребята. Самое хорошее в них то, что такая у них простая детская вера. Вот самое главное – сохранить вот эту веру. Такую неподдельную, простую детскую веру. Ведь знания там, он будет учиться там, 5 лет, 7 лет, 10 лет, еще дополнительно к тому образованию, которое получил в школе. Но знания сами по себе не спасают человека. Они указывают путь к спасению. А пойдет ли этим путем человек к спасению, нужна решимость встать на этот путь. и решимость идти этим путем. Так вот это уже вырабатывается вот формированием в себе вот этой духовного стержня. И знания здесь могут только помогать. Поэтому, когда я смотрю вот действительно на студентов, я всегда думаю, дай Бог, чтобы вот к той неподдельной, живой, может быть, даже детской вере добавилось образование, которое помогло им укрепиться в той же самой вере. Вот мне кажется, вот это самая главная и основная задача. А искушений в мире будет всегда масса.
Владыка, в академии вы преподаете православную аскетику.
Предмет, который меня самого обличает.
Владыка, я хотел спросить, вот не знаю, насколько это правда, но я слышал, что в академии, в Московской духовной академии сложилась традиция, что ректор вот именно будет преподавать в академии православную аскетику, даже если он раньше преподавал догматику или другие предметы. Откуда взялась такая традиция этого предмета? И второй вопрос. Владыка, прошу, прокомментируйте вот с православной аскетики слова Изаака Сирина, преподобного Изаака Сирина. «Всякий, желающий себе чести, не может иметь недостатка в причинах печали». Вот сегодня, мне кажется, эти слова очень важны, потому что если мы зайдем на работу, зайдем в школу, включим интернет, телевидение, мы везде наблюдаем людей, которые в какой-то мере желают себе чести. Как вот соединить как бы естественное такое желание совершенствования в наших, так сказать, достижениях, да, и в то же время, ну, не попадать вот в этот, так сказать, грех.
Грех чести.
Грех, да. Тщеславие.
Знаете, ну, по порядку, если говорить об аскетике, действительно, это, ну, во-первых, такой традиции нет, что ректор должен преподавать. Просто это очень такой важный предмет с точки зрения, он дается прикоснуться и заставить человека мыслить о том, чтобы не только получать знания, но подумать о состоянии своей души. Это полезно для тех, кто слушает, это полезно для тех, кто вещает. И лишний раз, обращаясь к святым отцам, мы обличаемся их писаниями, что мы этому не соответствуем. Вот мне вспоминаются слова святителя Иоанна Златоуста, который сказал, я студентам всегда привожу эти высказывания, по памяти скажу, что вот священник по каноническим правилам обязан учить пасту. Но учение – это и проповедь, и беседа, и исповедь, и много различных форм научения. Ответы на вопросы, когда приходят к нему и просят совета просто каких-то определенных житейских моментов. Просят, например, как строго соблюдать пост. Спрашивают, очень часто спрашивают. А как, в какую секцию отдать ребенка? Вот, например, я, конечно, утрирую и так иногда на лекции говорю студентам, вот давайте, вот вы священник, к вам приходит молодая мамаша и говорит, моему сыночку там, ну, 6, 7, 8 лет. Вот, батюшка, благословите, вот посоветуйте, куда его, в какую секцию отдать. Я бы хотел отдать его в секцию «Бой без правил». Вот как вы мне скажете? Наверное, священник должен как-то посоветовать и сказать, что ну, поддерживать свое тело в нормальной физической форме – это не противоречит православию. Но сделать из тела культ – это противоречит православию. И вот в этом плане аскетика должна как раз дать ответ. Некие практические знания. Но надо всегда помнить, что аскетика – это не цель, это средство для достижения главной цели. А главная цель, как сказал преподобный Серафим Саровский, в стяжании Духа Святаго. А все остальное – это средство. Длинные молитвы, коленопреклонение и так далее. Все, что является аскетическими приемами – это средство. У нас, к сожалению, в реальной жизни, если посмотреть, бывают такие ошибки именно со стороны некоторых людей, которые вот действительно ставят свои цели. Во что бы то ни стало, я вот не буду ничего есть два дня там, Великого Поста на первой седмице. И после того, как человек с горем пополам выдержал вот это состояние, он что, он не замечает то, что впал в гордость. Вот тот-то не мог, а я-то смог, не замечая, что это средство. К тому же святые Иоанн Варсонофий говорят, что толку, если ты ешь в день один раз, но безрассудно, лучше бы ты ел три раза в день, но с рассуждением. с рассуждением. Она называет, я буду поститься, пол ведра картошки, пол ведра капусты. Но один раз в день. Вот это догма. Вот. Поэтому, когда говорить о тщеславии, ну, оно же подстерегает человека на каждом шагу, даже не замечая, как человек впадает в тщеславие. Не впадать в тщеславие – это невозможно, потому что нет человека, который бы не согрешил. И святые впадали в некое тщеславие, но тщеславием он для себя считал мимолетную мысль, и для себя он, вот эта мимолетная мысль, которая пришла к нему, и он считал себя величайшим грешником, потому что был поражен этой величайшей мыслью. Человек простой и смертный на каждом шагу. Ну а что такого-то? Я ничего. Ну подумаешь, ну, вроде бы обо мне сказали хорошо. Ну и что хорошо? Ну если на самом деле я же чего-то достиг и так далее. Поэтому здесь та же лестница восхождения от самого первого шага, когда осознать, что эта честь ну, не настолько уж реальна по отношению к человеку, насколько он сам об этом думает. Опять же, вот сейчас мне вспомнились слова митрополита Антония Блюма, когда он в одной из проповедей своей сказал так. «Ослица, которая везла Христа, вот вход Господень в Иерусалим, и когда люди постилали свои одежды и ветви вай, она, наверное, думала, тоже постилают эти ветви для нее. Однако же не для нее постилали». Так вот, он сравнивает это с священническим служением. Да, священнику будут оказывать какие-то знаки внимания, там, епископу тем более, и так далее. Но прежде всего это внимание оказывает его сану, как носителю этого сана. Насколько он достоин, Господь его будет судить. Вот дай Бог осознать нам, что та честь, которая может быть в жизни, это очень ложная честь, и мы ее недостойны.
Владыка, очень благодарен за эту беседу. В гостях Радио Ортодоксия был ректор Московской Духовной Академии, архиепископ Верейский Евгений. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Дай Бог помощи всем нам осознать свое место в этой жизни, реально осознавать, что я являюсь человеком, прежде всего, находящимся в грехе. Если человек осознает, что я хороший, значит, это уже начало погибели. Если он осознает, что он человек больной с точки зрения греха, это уже начало спасения.
Спасибо.
Спасибо.
Радио надеи, милости и веры. Радио Ортодоксия.